Дюре указал на небо. «Господин Хардин, уже много веков все миры сети соединены между собой через инфосферу техноцентра, и у большинства людей есть комлоги и импланты для облегчения доступа к ней. Разве у вас их нет?» Тамплиер промолчал, но Дюре отметил легкое подергивание желтоватых пальцев, словно Хардин намеревался ощупать грудь и плечо, древнее обиталище микроимплантов. «Техноцентр создал сверхъестественный разум», — продолжил Дюре. «Он поглощает невероятное количество энергии, способен перемещаться во времени и в своих поступках руководствуется отнюдь не интересами людей. Более того, значительная группа элементов центра добивается истребления человечества. По-видимому, и большую ошибку подстроили участвовавшие в эксперименте эскины, а то, что представляется вам пророчеством, не более чем голос этого пресловутого бога из машины, нашептывающего нужные ему идеи через инфосферу. И Шрайк не поведет человечество на суд, а просто перебьет всех мужчин, женщин и детей для реализации каких-то замыслов этой машины». Пухлое лицо епископа побагровело. Грохнув кулаками по столу, он с усилием поднялся. Но тамплиер, накрыв его руку своей, удержал его и каким-то образом заставил снова сесть. «Кто навел вас на эту мысль?» — тихо спросил Сек Хардин.
«Паломники, имеющие доступ к техноцентру. И другие лица».
Епископ погрозил Дюре кулаком.
«Но Ватара самолично прикасался к вам, и не единожды, а дважды. Он даровал вам гарантию бессмертия, и вам как никому дано постичь, что представляет собой его награда для избранных, тех, кто готовит искупление еще до наступления последних дней».
«Шрайк даровал мне боль», — просто ответил Дюре. «Боль и страдания, превосходящие всякое воображение. Я дважды встречался с этим существом и готов поклясться, что это не божество и не демон, а просто органическая машина из кошмарного будущего».
«Тьфу!»
Епископ сделал презрительный жест и, сложив руки на груди, уставился в пространство. Огорченный тамплиер немного помолчал, затем поднял голову и негромко спросил.
«Вы хотели что-то узнать у меня?»
Дюре перевел дух.
«Да, хотел задать вам несколько вопросов и, увы, известить о печальном событии. Истинный глаз древа, Хетмастин, умер».
«Нам это известно», — ответил тамплиер.
Дюре замолк. Каким образом эта информация попала на рощу богов? Впрочем, это не имело теперь никакого значения.
«Я хотел узнать у вас, почему он отправился в паломничество. Что это была за миссия, до завершения которой ему не суждено было дожить? Мне все рассказали наши истории. Все, кроме Хетмастина. И теперь меня гложет мысль, что именно в его судьбе ключ ко многим тайнам».
Епископ мельком посмотрел на Дюре и едко усмехнулся.
«Мы не обязаны извещать тебя ни о чем, священник мертвой религии».
Сек Хардин долго молчал, словно собираясь силами, и, наконец, заговорил.
«Хетмастин добровольно вызвался донести слово Мюира до Гипериона. Пророчество, которое веками таилось в корнях нашего верования, гласит, что с наступлением тревожных времен один из нас будет призван, чтобы отправиться на корабле дереве на святой мир, сподобится лицезреть там гибель своего корабля, а затем возродит его в качестве вестника искупления и дела Мюира».
«Следовательно, Хетмастин знал, что Игдрасиль будет уничтожен на орбите?» —
Да, это было предсказано.
И он с помощью корабельного эрго должен был вывести в космос новый корабль дерева.
Да, ответил тамплиер едва слышно. Древо искупления, которое должен был передать ему аватар.
Дюре откинулся на спинку стула.
Понимаю. Древо искупления. Терновое дерево. Хетмастин испытал настоящий шок во время гибели Игдрасиля. Затем он был перенесен в долину гробниц времени и предстал перед терновым деревом Шрайка, но так и не сумел или не смог исполнить свою миссию. Терновое дерево — чудовищный сгусток смерти, страдания и боли. Хетмастин не представлял, что его ожидает, или же это оказалось выше его сил. Во всяком случае, он бежал и умер. Собственно говоря, я так и предполагал, только не мог понять, какую во всем этом роль отвел ему Шрайк.
«Да что вы там мелете?» — взорвался епископ. «Древо искупления описано в пророчествах. Оно будет сопутствовать аватаре в час последней жатвы. Вашему мастину следовало почитать за великую честь, что именно ему выпало счастье вести древо сквозь пространство и время».
Дюре лишь покачал головой. «Мы ответили на ваш вопрос?» — спросил Сек Хардин.
«Да».
«В таком случае потрудитесь ответить на наш», — властно заявил епископ. «Что случилось с матерью?»
«Какой матерью?»
«С матерью нашего спасения, невесты искупления». «С той, которую вы зовете Ламией Брон!»
Дюре вернулся в прошлое, пытаясь вспомнить записанные консулом на пленку исповеди паломников. Итак, Ламия ждала ребенка от первого кибрида Китса, и лузовские шрайкисты спасли ее от толпы и включили в состав паломничества. Кажется, она упомянула, что священники церкви Шрайка обращались с ней весьма почтительно. И... что же из этого следует? Путаница какая-то. Да, похоже, он уже не тот прежний Дюре, сообразительный и проницательный.
«Ламия лежала без сознания», — ответил он. «По-видимому, Шрайк забрал ее и подсоединил к какой-то штуке, вроде кабеля. Мозг не функционировал, но плод уцелел».
«А личность, которую она несла?» Взволнованно перебил его епископ.
Дюре вспомнил рассказ Северна о смерти этой личности в мегасфере. Но его собеседники и не подозревали о существовании второй личности Китса, Северне, который в этот момент, скорее всего, старается открыть Гладстон глаза на ужасное предложение техноцентра. Дюре покачал головой. «Все это слишком сложно».
«Я ничего не знаю о личности, которую госпожа Брон несла в петле Шрюна», — медленно произнес он. «Кабель, то есть штука, которую подсоединил к ней Шрайк, похоже, включен в разъем наподобие кортикального шунта».
Епископ кивнул, удовлетворенный ответом.
«Пророчества сбываются одно за другим». «Вы выполнили свою миссию посыльного, Дюре, а сейчас мне пора».
Лузианец встал, кивнул на прощание истинному глазу мирового древа и, быстрым шагом пройдя по площадке, сбежал по лестнице к лифту. Несколько минут Дюре и тамплиер сидели в полном молчании, убаюкиваемые шорохом листьев и тихим колыханием площадки. Небо над ними окрасилось в шафрановый цвет. Рощу богов окутали сумерки.
«Ваше утверждение о боге из машины, который много веков дурачил нас ложными пророчествами, страшная ересь», — произнес наконец тамплиер. «Вероятно, но в долгой истории моей церкви было немало случаев, когда страшные ереси оказывались суровыми истинами, Сек Хардин». «Будь вы тамплиером, мне пришлось бы казнить вас», — донеслось из-под капюшона. Дюре лишь вздохнул. Возраст и усталость выветрили из его души саму способность бояться чего бы то ни было, включая смерть. Он встал и вежливо наклонил голову.
«Сек Хардин, мне пора. Простите, если невольно обидел вас. Мы переживаем безумные времена, а безумие, как вы знаете, заразительно. Лучшие из людей обходятся без убеждений», — вспомнил он чьи-то строки. «Ну а худшие просто разрываются от страстной горячности». Отвернувшись от Хардина, Дюре двинулся к краю платформы и застыл на месте. Лестница исчезла. 30 метров по вертикали и 15 по горизонтали отделяли его от ближайшей площадки, где ждал лифт. Мировое древо уходило на километр или еще глубже в океан листвы. Другого выхода отсюда не было. Опершись о перила, Дюре подставил разом покрывшееся потом лицо вечернему ветру и только сейчас заметил, что на аквамариновом небе проступили первые звезды.
«Что это значит?»
Фигура в сутане почти слилась с темнотой.
«Через 18 стандарт-минут небесные врата будут захвачены бродягами. Наши пророчества гласят, что этот мир подлежит уничтожению. Несомненно, вместе с ним погибнут его порталы и мультипередатчики. То есть планета фактически прекратит свое существование. Ровно через 1 час после этого небеса рощи богов озарят шлейфы военных кораблей-бродяг. Наши пророчества гласят, что члены братства, которые останутся, и все остальные, хотя случайно оказавшиеся здесь граждане гегемонии давно эвакуированы, все они погибнут».
Дюре медленно вернулся к столу.
«Я должен попасть на центр Тау-Кита», — с расстановкой произнес он. «Северн, один человек ожидает встречи со мной. Еще мне необходимо переговорить с госпожой Гладстон».
«Это невозможно», — ответил истинный глаз мирового древа Сек Хардин.
«Мы будем ждать. Мы должны удостовериться, что пророчества верны».
Иезуит в бессильном гневе сжал кулаки, борясь с желанием наброситься на тамплиера. Потом закрыл глаза и дважды повторил молитву Пресвятой Деве. Но это не помогло.
«Пожалуйста», — выдохнул он, — «пророчества будут подтверждены или опровергнуты, независимо от того, здесь я или нет. А когда это случится, будет слишком поздно. Факельщики ВКС взорвут сферу сингулярности, и нуль-канал исчезнет. Мы окажемся отрезанными от сети на много лет. Поймите, мое возвращение на центр Тау-Кита может спасти миллиарды жизней».
Тамплиер сложил руки на груди, спрятав свои длинные пальцы в складках сутаны.
«Мы будем ждать», — негромко сказал он. «Все, что предсказано, должно произойти. Через 10 минут повелитель боли обрушится на обитателей сети. Я не разделяю веры епископов в то, что взыскующие искупления будут помилованы. Отец Дюре, нам лучше остаться здесь, где конец будет скорым и безболезненным».
Дюре принялся лихорадочно рыться в усталом мозгу в поисках какой-нибудь отповеди, отговорки, чего угодно. Тщетно. Он сел за стол и уставился на своего безмолвного, обезличенного капюшоном собеседника. Зажглись звезды, мириады холодных огней. Мир лес в последний раз прошумел листвой на ветру и затих, словно роща богов затаила дыхание в предчувствии неотвратимого. Поль Дюре закрыл глаза и начал молиться.